традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов семь минут в эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами адвокат, председатель некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Лариса Павлова. Здравствуйте, Лариса Октябристовна.
Добрый вечер.
И с нами адвокат сегодня Калоя Хильгов. Здравствуйте, Калой Салимович.
Да, добрый вечер.
Сегодня будем говорить о многоженстве в России. Возможно ли и нужно ли вводить этот институт на уровне юридического права, на уровне права, так будет корректнее. Об этом сегодня и подискутируем. Почему да, почему нет? Политики пока спорят, ломают копья, уже делаются заявления на уровне главы администрации Чеченской Республики. Это господин Даудов, Магомед Даудов сделал заявление в поддержку многоженства. Кроме этого, муфтий Пшихачев сделал аналогичное заявление. Ну и сейчас все ломают голову. Почему да, почему нет? В этом попробуем разобраться. Для начала предоставим слово нашим сегодняшним гостям для того, чтобы они выступили в защиту той или иной точки зрения. Начнем с Калоя Ахильгова. Калой Салимович, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я позволю себе немножко окунуться в историю этого вопроса, потому что все-таки сегодняшняя тема, поднятая вот по поводу многоженства, она несколько, скажем так, с политическим оттенком, потому что это касается какого-то чиновника, который женился там на малолетней девушке. Что касается истории этого вопроса, то с момента принятия ислама, например, народами Кавказа, на Кавказе это практикуется, и по сей день есть очень много семей, которые, ну, мужчин, которые имеют по две или три жены. И в этом смысле вопрос поднят не столько с точки зрения его актуальности какой-то, с точки зрения права, да, сколько с неким политическим оттенком. Поэтому хотел просто проговорить этот момент, учитывая, что мы все-таки говорим про правовую позицию, да. Что касается непосредственно принятия или непринятия такого на уровне законодательства, такой нормы, я считаю, что в отдельных регионах ничего не мешает нам это сделать, поскольку на практике это действительно уже давным-давно существует. Мы это просто, скажем так, приняв какой-то законодательный акт, мы это просто зафиксируем, и все.
Это адвокат Калоя Хильгов, который за закрепление в праве понятия многоженства, возможно, в ряде регионов Российской Федерации. Ну и сейчас слово Ларисе Павловой, адвокату, председателю некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Лариса Октябристовна, пожалуйста.
Я думаю, как два адвоката мы попробуем достичь перемирия в этом вопросе. И с первой частью, вводной частью того, что сказал мой коллега, я могу согласиться. В частности, с тем, что разговор этот имеет политический оттенок. Раз. Во-вторых, о том, что, ну, такие факты где-то имеют место быть, в частности, вызваны принятием мусульманства кавказскими народами. Но что касается того, что необходимо в настоящее время, ну, как сказал мой коллега, не мешает просто это сделать и зафиксировать, вот тут я возражу, с этим вопросом я не согласна и не думаю, в принципе, я не думаю о том, что это тот вопрос, который вот подлежит такому активному обсуждению, муссированию в обществе. А у меня вообще такое впечатление, что как бы это задача, знаете, вот любой вброс, может быть, для того, чтобы президенту Кадырову доставить какие-то проблемы, неприятности в Чечне, либо для того, чтобы спровоцировать, ну, какие-то неприятности для России, скажем так, поскольку совершенно понятно, какое право в России существует, мы светское государство, и если мы дальше будем это право анализировать, наверное, мы все вместе придем к выводу о том, что не надо трогать то, что проверено годами, веками, и то, что существует, не всегда требует законодательного утверждения.
Это мнение Ларисы Павловой, адвоката, председателя некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Два адвоката сегодня в нашей студии попробуют договориться, но мы-то знаем, что если есть спор двух адвокатов, непременно будут три мнения. Какими будут эти мнения, узнаем в конце программы. Но я начну с вопросов. Начну с вопросов Калоя Хильгову. Калой Салимович, ваша коллега Лариса Октябристовна говорит о том, что не все то, что есть в обществе, стоит закреплять на уровне права. И здесь правда, есть масса различных примеров и в семейных отношениях, и не только, где есть норма, а где есть отступление от нормы. И мы как будто бы на это закрываем глаза, но нормы не признаем, бьемся до последнего. Так, может быть, правда не торопиться? Ну, потому что следующими будут в очереди, например, и захотят закрепить в Семейном кодексе право на существование с точки зрения юриспруденции, ну, например, гей-сообщество. Пожалуйста.
Я говорю о том, что возможно закрепление на уровне законодательства, лишь исходя из того, что этот вопрос сейчас подняли.
Геи давно поднимают свой вопрос.
Не, ну что? Я про геев, извините, не буду говорить, даже неудобно произносить даже это слово. Что касается семьи, то я согласен с вами, что, может быть, действительно и нет необходимости сегодня закреплять это в законодательстве. Но поскольку этот вопрос подняли и сейчас активно муссируется в обществе, то я считаю, что высказать свое мнение относительно этого крайне важно, потому что это есть некий индикатор общества, да, который покажет, что именно хочет та или иная часть населения. И что сегодня в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, в Карачаево, Черкесии, ну, в других мусульманских регионах России имеет место многоженство, ну, это факт.
И... А, кстати, у вас нет цифр статистики, возможно, она неофициальная, но сколько в процентном соотношении таких семей?
Я не готов сказать, потому что давно не живу в Ингушетии и могу просто сказать неверные данные. Но я знаю, что среди моих знакомых или среди моих родственников есть такие люди, у которых есть две или три жены.
А как это вот происходит? Я имею в виду, они живут, одна жена законная, остальные как бы незаконные.
Я вам объясню. В том-то и дело, что большинство семейных вопросов, возникающих на Кавказе, разрешаются не по Семейному кодексу Российской Федерации. Они в большинстве своем, в том числе и бытовые вопросы, разрешаются с помощью адатов и шариата. То есть... Слово «шариат», я заметил просто в обществе, в среднестатистическом российском обществе, вызывает некую диковинку.
Да? Ну, диковинку, скорее, отторжение, потому ну, что может с этим быть, связано да, просто, множество проблем.
Да. Да, совершенно верно, ассоциации и так далее. Поэтому просто хочу вам просто подчеркнуть особо, да, что в данном случае вопрос, связанный с шариатом, он более гарантирован для самих участников процесса. Да? То есть и для супруги, и для супруга. Вопрос, связанный с обеспечением брака, в том числе и с учетом разводов, да, он более надежен.
Вы, адвокат, вы можете, наверное, пояснить, почему, например, добиваются узаканивания каких-то отношений? Ну, потому что с этим связана масса юридических
абсолютно
тонкостей.
Да.
Там, наследование и прочее, прочее.
Регистрация
прочее,
брака,
регистрация
детей.
Брака, плюс ко всему посещение в больницах, право не свидетельствовать в суде и куча различных вариаций.
Совершенно верно.
А как это решается, если есть, например, закон Российской Федерации, и есть иные правовые поля, а даты, шариат и все остальное. Вот в Ингушетии как это решается?
Ну, знаете, в Ингушетии есть такой небольшой опыт введения разрешения официального на юридическом уровне многоженства. В свое время в 90-х...
Была попытка, да?
Да, в конце 90-х, по-моему, Руслан Султанович Чаушев, будучи президентом республики, издал указ о допущении такого факта, о возможности многоженства. И... Я помню, моя сестра писала кандидатскую на тему права женщин в мусульманском праве, и была статистика, по-моему, порядка 98 браков было заключено именно полигамных. Угу. И в тот момент этот вопрос, как раз если говорить о последствиях юридических, да, он абсолютно гладко и... скажем так, без задоринок ложился в российское законодательство с точки зрения последствий юридических.
Понимаю, но сейчас этого нет, поэтому я интересуюсь, как это решается. То есть, фактически не решается никак.
Сейчас нет, потому что сейчас это обеспечивается только шариатскими нормами, которые соблюдаются обеими сторонами.
Это Калоя Хильгов, адвокат, обращаюсь к Ларисе Павловой. Лариса Октябристовна, знаете, как в нехорошей поговорке грубой? Часть тела есть, а слова нет. И вот так же у нас происходит как с полигамией, так и с кучей других явлений в нашем обществе. Так, может быть, признать
Вы хотите сказать нежизненное явление?
Да.
Вы знаете что, вот я, так же, как мой коллега, хочу немножко коснуться права и нашей истории.
Давайте.
А вот, ну, во-первых, статистики нет, как совершенно правильно сказал мой коллега. Я тоже
не сказал, что статистики нет, я сказал, что я ее не знаю, она есть.
А ее практически и нет. Она может есть. Быть, отдельные мулы знают, есть. Кто у них по шариатскому обычаю заключил брак. Но в целом единой статистики, конечно, нет. Потому что это явление не государственного масштаба. И если бы у нас была отдельная шариатская республика, например, там какая-то из северокавказских, то вполне возможно, что она могла бы вести у себя шариатские законы, приравняв их к государственным законам. И такие государства есть. То же самое государство Израиль, у них только религиозные браки, пожалуйста. Хотят, делают, но они себя объявляют тогда религиозным государством. Мы знаем, что мы живем в светском государстве. И светское государство предполагает отделение религии от общества, от государства.
Хорошо, отделяем.
Отделяем. Оно уже отделено в нашей Конституции.
Так.
Поэтому, если некто желает что-то изменить в субъекте федерации, будь то республика, область или еще что-то, то он должен руководствоваться, во-первых, Конституцией России, где совершенно четко указано, что мы светское государство. А в Конституции закреплено право брачное, и имеется кодекс о браке и семье Российской Федерации, где сказано о том, что все законодательство субъектов не должно противоречить кодексу о браке и семье.
Тонкость. Если мы внесем изменения в семейный кодекс, это же не нарушит Конституцию?
Нарушит.
Почему?
Ну как почему? Ну, потому что нарушит всю систему законодательства. Значит, мы перестанем быть светским государством.
Нет, позвольте.
И мы религиозные обычаи. У нас есть разные. У нас есть разные совершенно люди. Например, на территорию России приезжал такой некий господин Мун из Кореи.
Пожалуйста, да.
И он там устраивал браки, он, так сказать, сочетал браком, устраивал якобы браки. На самом деле это были не браки. Это было бог не весть что. Он пытался созданную им религию воплотить на территории нашей страны.
А почему цепляемся только за религию? Мы возьмем наше светское общество, предположим, либеральное, а в либеральном обществе...
Нет, но речь идет о шариате.
Секундочку. Тоже борются, например, за свободу, в том числе и в отношениях. И некоторые семьи живут вот в таких полигамных отношениях и живут вполне себе незаконно, хотя были бы, наверное, не против это все узаконить. Это абсолютно светские люди, придерживающиеся каких-то либеральных воззрений.
Но это, извините, не либеральное воззрение, уважаемый.
Свободолюбивых.
Ведущий. Нет, это не свободолюбивые.
Ну, тогда вы трактуете.
Это полигамия, да. Полигамия, многоженство. Ну, да, это в определенной степени явление шариата, но...
Почему? Обязательно если шариат?
Если мы коснемся шариата, я, конечно, не знаю глубин, но из того, что я читала, совершенно однозначно указано о том, что шариат не говорит о том, что нужна полигамия. Он ограничивает, наоборот, количество жен и говорит о том, что мужчина, прежде всего, должен быть справедливым по отношению к жене и так далее, и так далее, и так далее, содержать ее. Но а куда мы денем другие чувства? Духовные, любовь. Светское государство.
Любовь, светское государство.
Получается, что любая группа людей, исповедующие ту или иную религию, вправе заключать браки по своим религиозным воззрениям.
Я и еще раз уточню, не обязательно религия здесь, не обязательно. Еще раз подчеркну, люди, которые, например, неверующие, атеисты их назовем, или, возможно, они
православные. Явление сожительства вне брака.
Так.
И женщин с разными мужчинами, и мужчин с разными женами. Почему мы тогда будем говорить только о праве?
Согласен, вот. Абсолютно.
Но это называется как? Сожительство. Это все определено. В тюрьму за это не сажают. В христианстве это называется грехом. Мусульмане имеют несколько свое отношение. Да, у нас несколько, у них несколько свое отношение. Вот. Поэтому, ну и что? Так от того мы и договорились, что мы все живем в светском государстве, приняли Конституцию и говорим о том, что никто не хочет мусульманам навязывать религиозное воззрение христиан. Де-факто, да, у них это явление есть. Но оно, кстати говоря, далеко не так распространено, как об этом сегодня пытается сказать.
Еще раз попытаюсь сказать. Де-факто это существует, причем не только в регионах, которые исповедуют ислам, но и в Центральной России, а де-юре мы это закреплять не должны.
Существует де-факто не только это.
Да, безусловно.
Не только сожительство вне брака. Существует воровство, кражи, пьянство, алкоголизм. Все существует. Что, мы все будем закреплять?
Это Лариса Павлова. Обращаюсь к Калою Ахильгову. Калой Салимович, да. Ваши земляки из Ингушетии, из Чечни, например, раздавались звонки. Помню, последний такой, это Рада звонила, которая рассказывала о том, что много наговаривают на Чеченскую республику, много наговаривают на то, что происходит на Северном Кавказе вообще. И вообще, сказала Рада, с чего вы взяли, что кто-то нам говорит о том, что многоженство – это хорошо? Наши священнослужители четко нам заявляют, трактуя Коран, что у каждого мужчины должна быть одна жена, у каждой жены должен быть один муж. Так они трактуют Коран. Угу. Поэтому нам это не надо, говорит Рада. А потом выясняется, что вдруг надо, говорит Калоя Хильгов. И я, честно говоря, в замешательстве.
Я говорю не надо, я говорю можно. Это, в этом есть большая разница. И Коран...
Можно, но осторожно.
А Коран... только подождите, сейчас Лариса Октябристовна уже как будто бы встала.
Заметьте, это не я сказал. Это не я сказал, что можно. Я хочу просто сказать, что много раз общался с священнослужителями, в том числе и в Москве. И,
какой? Какими именно?
Ну, Шамилем, например, Аляутдиновым, Ильдаром Аляутдиновым.
То есть который, мусульманами, да?
Да, зам муфтии России, муфтии Москвы. И имел разговор в том числе и на эту тему, и я читал и то, что они пишут на эту тему. В целом, они, конечно, за моногамию, в целом. Но при этом запретить полигамию не могут. Потому что в Коране четко сказано, 2, 3, 4 ограничено четырьмя. Но при этом есть оговорка, что если вы будете справедливы ко всем одинаково, в том числе и материально, и с соответствующим отношением. Если человек может себе это позволить, я считаю, что... Но это очень ответственный шаг, да? Чтобы позволить себе такое. Я считаю, что он может это сделать. Но при всем при этом, когда, скажем так, некую греховную составляющую начинают обертывать вот вторым браком, да, что очень распространено, кстати, сейчас, в том числе и среди мусульман, это уже другая сторона вопроса.
А как это отличить?
Ну, условно говоря, много всплывает ситуаций, когда женатый мужчина женат на второй жене, но об этом никто не знает.
А.
Вот понимаете, да?
То есть это... А потом он оправдывает это
потом,
тем,
да, что... то есть он оправдывает это тем. Ну, такие истории тоже есть, но всяко лучше быть... женатым на двух женщинах, и пусть все об этом знают, и что у тебя есть две семьи, ты воспитываешь детей от двух
одна
женщин.
Одна семья?
Нет, две семьи, в смысле, с двумя женами, да?
Да.
Они живут каждая в своем доме, и ты каждой уделяешь внимание, в том числе и материальное, чем я, ну, или женатый человек, будет, условно говоря, иметь какую-то любовницу на стороне, на которой будет он тратить большие деньги, как это все сегодня бывает. Я удивился просто ради того, чтобы... так сказать, убедиться в том, в своих мыслях, я посмотрел рекламу.
Так.
Рекламные какие-то объявления. Там говорится, для жены, девушки или любовницы выберите себе подарок. Это нормально?
Ну, это как будто бы нормально.
Это как будто бы нормально. Но мы же все понимаем, что это ненормально. Что предлагать в рекламе в обществе, имеющем законодательно закрепленную одну жену, там, да, что не более одной жены, то есть иметь любовницу – это нормально, а иметь вторую жену – это ненормально.
Просто в качестве уточнения. Ну ведь если мы берем закон, то вот то самое многоженство, оно же не запрещено?
Нет. Оно ограничено, за него нет ответственности.
Вот. Нет ответственности.
Ответственности нет, оно запрещено.
Нет. Почему? Какая ответственность сейчас,
Лариса? Гражданско-правовая ответственность?
Павлова.
Какая? Как? Если человек, состояв в браке, вступил в новый брак, то... Штраф, этот повторный брак признается недействительным, и в силу этого признаются недействительными все сделки и последствия, которые повлек этот брак.
Это если
за исключением рожденных детей.
Да, да. Если он не пошел в ЗАГС, то никто ему не запрещает. Одна жена,
ну,
две
вы знаете,
жена,
мне хотелось бы, вот, может быть, немножко, да, так сказать, другой акцент. Вы понимаете, в мире сейчас происходит полная девальвация норм права. И когда мы начинаем говорить о праве, то мы должны иметь в виду, что вот эта девальвация и фиаско права как такового, начиная с международных договоров, права сильного и так далее, мы знаем массу примеров, кончая тем, что право на убийство ребенка в России, пожалуйста, аборт и убивай сколько хочешь. Вот, может быть, мусульмане этого не допускают. Но вот в связи с тем, что идет полная девальвация права, поэтому любые попытки... вбросы вот таких вот информационных сообщений, вот как вот этот вот брак якобы. Мне, например, тоже звонили по поводу брака этой вот чеченской особой девушки с мужчиной, который старше ее. И предлагали вообще всей организации выехать и разбираться в этом деле. Я сказала, господа, а чем разбираться? Есть закон. 16 лет, родители согласны, имеет право выйти замуж хоть за 80-летнего.
Так.
Если есть данные о том, что ее кто-то принуждает, значит, закон ее будет защищать. Поэтому это, конечно, искусственно навязывается вот эта вот дискуссия. Этой необходимости нет в обществе, но это часть общей тенденции девальвации права как такового.
Так Калой Салимович говорит следующее. Слушайте, какая-то странная вот ситуация. Иметь любовницу – это как бы круто, А иметь вторую жену, это фу-фу-фу. Как он посмел? Поясните
этот
казус.
А у кого круто иметь любовницу? Да. Например, у христиан это не круто, это грех.
Но это
у нас светское государство. У кого?
Ну, опять же, можем обратиться к тому,
светское?
Что принято в обществе.
Так
пожалуйста,
люди, обладающими определенными нравственными ценностями, наличие, измену супругам осуждают. И считают, что это плохо. Да, человек слаб, он совершает такие поступки. Но почему же это хорошо? И если кто-то из-за жажды наживы печатает те объявления, которые возмущают моего коллегу, то почему мы должны говорить, что это хорошо и всем это нравится?
А я
отнюдь
вам,
нет. Это некая часть общества, которая совершает эти поступки.
Я вам сейчас воспроизвожу абсолютно нормальные бытийские диалоги, например, двух мужиков на кухне, один другому на свою жену, предположим, жалуется, там, или на любовницу жалуется. Это воспринимается как, ну да, это есть. Но признавать этого мы не будем.
Ну, мы с вами говорили о том, что есть не только это, и многие другие явления негативные в нашем обществе, которые, в принципе, в целом нравственностью осуждаются. Это осуждается, как вот и Калой сказал о том, что с его точки зрения, в тех кругах, которые он здесь представляет, осуждается это, и в целом в обществе есть нравственные определенные устои общества. А разговоры о узаканивании неких любовных отношений и сожительства, ну, они разрушают вот эти нравственные устои общества и в целом право.
Николай Салимович, но ведь правда сейчас узаконим, например, многоженство, и этим люди могут элегантно воспользоваться, например, для того, чтобы свой блуд, как пишут наши слушатели, взять и юридически провести. Вы сами говорили о том, что
абсолютно,
эта практика существует.
Абсолютно согласен с вами, и это очень тонкая материя с этой точки зрения. То есть, если мы сейчас введем многоженство на территории всей страны, однозначно будет то, о чем вы говорите. Поэтому это вопрос, скажем так, регионов, где это уже практикуется. Может, можно.
Позвольте, но не возникнет ли здесь определенного юридического парадокса? То есть, например, мусульмане смогут, христиане не смогут, но страна светская.
Вопрос не в христианах или мусульманах. Вопрос в данном случае надо ограничивать территориями.
Хорошо, тогда добро пожаловать куда-нибудь в Чечню или Ингушетию для того, чтобы расписаться в ЗАГСе, если ты хочешь иметь 2-3 жены.
Ага.
Правильно?
Совершенно верно.
Хорошо. Выехал с территории и говоришь, она мне больше не жена.
У меня встречный вопрос.
И за границу ее отправляешь.
У меня встречный вопрос. Что важнее для людей, для граждан нашей страны? Вопрос многоженства там, какого-то процента населения региона или вопрос права выбора руководителя региона?
Я не понимаю.
Право выбора. Я сейчас подведу. В Ингушетии, например, граждане республики лишены права избирать своего руководителя региона. Они не могут сегодня прямым голосованием избрать себе руководителя региона. А почему в Москве жители могут избрать себе мэра? Чем житель Ингушетии хуже жителя Москвы?
А, это вы намекаете на...
А может быть лучше?
Территориальную как-то...
Сейчас де-факто существует дискриминация по территориальному признаку.
Да это преимущество.
В этом смысле.
Калой Салимович,
это это мы сейчас можем сарказм выражать на разные темы.
А вы знаете, я вспомнила одну историю, если
Лариса
можно.
Лариса Павлова, да, пожалуйста, Лариса Октябристова.
У меня была история из практики адвокатской. Приезжает женщина 42 лет, которая была почти 20 лет замужем за гражданином одной из стран
Востока.
Востока. Угу. Не помню сейчас название этой страны. И суть в том, что она имела 3 сыновей и поняла о том, что она просто полностью бесправна, что образ жизни, который ей дан, она не выдерживает.
Так.
Она родила еще маленькую девочку, и она решила бежать из страны. Она собрала денег, тайно села в самолет, вздохнула спокойно, 3-летнюю девочку взяла с собой, потому что по законам той страны все дети остаются с отцом. У нее девочку забрали с самолета, и в 42 года запрет на въезд, все дети с отцом. Вот вам, пожалуйста, последствия. А там еще 3 жены. Она была одна из 4.
О многоженстве и многомужестве сегодня дискутируем в программе «Баррикады». С нами Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства «Родительский комитет», и Калой Ахильгов, адвокат.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Я 19 часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня говорим о многоженстве, ну и многомужестве, чтобы нас не обвинили в дискриминации. То скажет Мария Арбатова, что мы шовинисты, и все. С нами Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства «Родительский комитет», и Калой Ахильгов, адвокат. Калой Салимович настаивает на том, что в принципе это можно было бы узаконить. Лариса Павлова говорит, что нет, это неправильно было бы подобные вещи вводить в наши семейные кодексы. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Поехали. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А адвокат из Ингушетии не хочет рассказать, значит, каким образом будут решать вопрос с женитьбы мальчики из Ингушетии, которым благодаря стараниям богатых и похотливых ингушских мужчин не достанется ингушских жен. Они будут решать это за счет соседних регионов, России, например, русских там.
Спасибо, спасибо. Жен-то хватит. Вот на что обращает внимание наш слушатель Калой Салимович, пожалуйста.
Я думаю, в этом случае легко обратиться к данным Госстата и понять, что женской половины населения больше в Ингушетии, чем мужской. И это этому способствовало, к сожалению, и военные действия, которые происходили на территории, в том числе, Чеченской Республики, и до этого, которые были. Поэтому тут, наоборот, проблема как раз решается за счет того, что будет введен, можно будет ввести на законном уровне институт многоженства. Что касается формулировки, да, моей позиции, я просто хочу уточнить, что я не утверждаю, что надо и необходимо вводить. Я считаю, что нельзя запрещать это делать.
Хорошо. 335 пишет. Многоженство – верный способ борьбы с разводами, а их количество зашкаливает в последние годы, пишет 335. Психологическая травма для женщины, для мужчины, для детей уж тем более, какая страшная психологическая травма. Может быть, поставить на этому точку и сказать, все, теперь можно несколько жен, пожалуйста, это Ларисе Павловой.
Ну, я не согласна о наличии психологической травмы. Здесь можно привести пример о том, что очень большая статистика мужей безответственных, неплательщиков алиментов. Поэтому, может быть, проще поговорить о личной ответственности в семье, чем говорить о том, что реально не решает тех проблем, которые есть. Вот личная ответственность семьи, ответственность за свою жену, за своих детей, это, наверное, то, что требуется нашему обществу.
А человек, который, например, скажет... Я тебя очень люблю, но еще и другую полюбил, поэтому хочу вот как-то, вот честно тебе признаюсь, не уходить из семьи, а вот такую семью сделать, он ответственный или безответственный?
Это зависит от каждого человека, от конкретной ситуации. И сейчас есть женщины, которые с удивлением узнают, что, являясь женами, даже выходцами из каких-то вот стран, где есть многоженство, у него там уже есть жена и дети. А она просто так пришлая, на время, развелся, получил то, что хотел, начиная от регистрации и прочее, да. И, так сказать, выгода.
Я просто хочу уточнить, когда я говорю о том, что можно допустить многоженство, я исключаю таких людей, исключаю такие случаи, потому что такие случаи не являются институтом многоженства, это является...
Ну, коллеги, человек несовершенен, он совершает
вот
поступки
именно,
не только хорошие.
И потому что он несовершенен, ему разрешено это делать. Понимаете? Будучи несовершенным, он очень слаб. И еще раз повторюсь, лучше завести две жены и три жены, чем иметь любовницу одну на стороне, о которой никто не знает, и с кем ты будешь проводить тайны свои вечера или какое-то другое
время. Ну а что
мешает,
имея трех жен, иметь еще и наложниц?
Наложницы, наложницы
или
это...
Или просто любовница.
Смотрите, понятие наложницы, оно было актуально во времена, когда было рабство. Поймите, что, кстати говоря, ислам – это первая религия, которая вообще институт рабства потихонечку начала выводить из общества. Потому что рабов выкупали для того, чтобы освобождать их.
Рабам даровали... сказать, что наложница – это рабыня только?
Нет, не только рабыня. Но хорошо, в вашем понимании, в наше время кто может являться наложницей?
Наложницы.
Я не вижу наложницу в 21 веке.
Я обращаю внимание, что сейчас 2015 год, мы обсуждаем институт наложниц.
Абсолютно.
Давайте вернемся
вот,
все-таки.
Вот я про это.
Я отвечу.
Это любовница, которую содержит мужчина.
Это любовница. Вы сами сказали.
Которую содержит мужчина.
Это любовница. За Колой Салимовича, что может препятствовать заведению при четырех женах, например, еще любовниц? Бюджет. Бюджет, Лариса Октябристовна, потому что не потянет нормальный мужик.
А вообще только бюджет, может быть и здоровье.
Да, и здоровье, кстати.
А могут быть и нравственные устои.
7373948, но с этим мы боремся. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я считаю, что просто я вас слушаю просто в ужасе. Это какой-то феодализм. Просто феодализм. Ну что это такое, что мы обсуждаем? Мы какое общество хотим? Опять вернуться, где действительно рабыни? Ну что это такое вообще? Это даже не может быть в нормальном обществе обсуждаться.
Великолепно. Говорим, что спасибо. Спасибо.
Колой Салимович. Можно реплику?
Давайте, вот сейчас
вы знаете, вот я услышала эту женщину, да, и вспомнила, я почитала о том, что такое, значит, четыре жены. Это справедливость каждой жене. А вот вы представляете, вот только ваше высказывание, уважаемый коллега, вот какие ответные реакции вызывают у этой женщины. Вот она уже буквально не находит слов и говорит, волосы как это дыбят. Ужасно, как кошмар. Кошмарные и так далее, и так далее. То есть уже
я еще раз говорю, когда мы говорим о многоженстве, конечно, мы не можем говорить о нем как о нормальном институте в контексте всей Российской Федерации.
Если это прописано в законе, это уже норма.
Секундочку. Согласен. Но мы в каком государстве живем? Почему-то, когда касается права выборов, мы живем в федеральном государстве.
Нет, мы живем в светском государстве.
Светскость государства – это его нерелигиозность.
Где верховный закон?
Федерализм, я вам как юристу говорю, федерализм государства означает, что в том или ином регионе могут действовать отдельные законы, как это, например, есть в федеральном государстве Соединенные Штаты. В том числе и мы, называя себя Российской Федерацией, можем использовать эти принципы.
Колой Салимович, я, если позволите, вот как раз задам тот вопрос, который, наверное, адресовала вам наша слушательница. Слушайте, чего мы хотим добиться в итоге? Если мы признаем это нормой, еще что-нибудь нормой, конечная цель какая?
Знаете, от того, что отсутствует сегодня в законодательстве норма, закрепляющая полигамные браки, это не значит, что полигамные браки перестанут существовать.
Я продолжу вашу мысль. То, что в законе отсутствует норма, которая узаканивает адаты, это не означает, что адаты не существуют.
Совершенно верно. Это...
Узаконим адаты.
А, нет, послушайте.
Почему? Да, почему нет?
В конкретном регионе почему нет?
Хорошо, шариат.
Давайте исходить из практики, из существующей практики, да?
Да.
Сегодня многие семейные вопросы, не связанные в том числе и с заключением браков, да, многие семейные вопросы с разводами, с разделом имущества, с содержанием после развода семьи, все они сегодня решаются в большинстве случаев, они решаются не в контексте семейного кодекса.
Так это хорошо или плохо? Вот
это хорошо. Объясню, почему.
Закон
потому
существует
что, потому
параллельно.
Потому что для мужчины, который развелся с женщиной, для него, с точки зрения шариата, куда большая ответственность, чем по семейному кодексу, те алименты, которые он может платить.
Ну а кто мешает жить по шариату тем, кто для кого
живут.
Это является основополагающим?
Все и живут.
Ну и живут де-факто, да, живут. Живут разные религии и живут себе. И никто никому не мешает. Поэтому люди договорились, приняли конституцию, объявили себя светским обществом.
Абсолютно правильно.
И все, и о чем здесь спор?
Мы к тому и пришли, что запрещать этот институт неразумно, нереально
никто
и
не
невозможно.
Никто
что
не
касается закрепления его, так я говорю, что нет, не надо закреплять на уровне государства, федерального законодательства. Закрепите это на уровне региона, если регион этого хочет. Если регион этого хочет, почему нет? В Чечне сколько десятки тысяч мужчин погибло в войне? Сколько женщин сегодня сидят без мужей?
Вы простите, но я хочу напомнить очень страшные вещи, которые происходили в Германии. И хочу напомнить о том, что там было заявлено, что каждая правильная и грамотная и хорошая немецкая женщина должна родить вне брака солдата.
Давайте,
для армии.
Я
понимаете, вот
хочу...
тогда тоже кто-то хотел кого-то где-то родить и так далее.
Нет.
Не надо крайности брать.
Мы берем факты. Что
вот
касается Германии,
Германии,
я просто не хочу сейчас углубляться в этот вопрос, потому что это совершенно другая тема.
Ну почему же другая?
Потому что
там
другая, там контекст другой. Там
имела право сожительствовать с любым солдатом, и ребенок, рожденный
это называется от этого прелюбодеяние сожительства... в христианстве, нет. Если вы знаете об этом.
Рожденный ребенок от этого брака был нужен армии Гитлера. Вот, пожалуйста, было такое право. Но
поэтому это была
если группа людей захотела что-то, это не значит, что все остальные там 135 миллионов должны менять свою конституцию.
Никто не говорит менять конституцию. О чем
а
речь?
Ее надо менять для того, чтобы да изменять правила менять. Светского государства.
Мы не должны менять конституцию для этого. Почему мы не поменяли конституцию, когда дело касается выборов куда более важного вопроса? О чем вы говорите?
Ну, о выборах это, наверное, дело другой передачи, а сегодня мы говорим о семейной, частной жизни.
Дело другой передачи, но это касается прав людей.
Да.
Как и многоженство.
А права людей сейчас дискредитируются, девальвируются, и уже попытка вот развалить даже на уровне государства российского святое понятие семьи и брака вот такими разговорами, ну, я не вижу в этом смысла.
О святом понятии семьи и брака пишет Наталья. Я 9 лет любовница женатого человека. Нас обоих это устраивает, пишет Наталья. Ну и давайте еще один телефонный звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Фатима, и мне хотелось бы прокомментировать как мусульманке.
Пожалуйста, Фатима.
Многоженство. Мне кажется, это своего рода компромисс для женщины, которая очень любит своего мужа, и он имеет возможность обеспечить 4 жен. То почему бы и нет?
То есть вы, Фатима, на это согласны, если такая история произойдет? Или вы уже...
Ну, мне бы, наверное, не понравилось, если мой муж привел в начале еще брака, когда у нас нет детей, и... Мы только начинаем семейную жизнь, вторую жену. Но в будущем, если он имеет такую возможность, то да. И вообще это компромисс для женщины, которая уже родила несколько детей от этого мужа. И не хотела бы остаться одна с этими детьми.
Спасибо. Принято, Лариса
Октябрьевна. А давайте зададим вопрос. А что женщина получает в полигамном браке?
Женщина получает гарантию, то, что у нее есть муж, защитник. В любом случае, он не разводится с ней, не уходит, не оставляет ее с детьми. А... продолжает жить
он
с ней.
Он точно так же, находясь в полигамном браке, имеет право на расторжение брака. И есть такие браки по законам шариата, и мы с коллегой учили это еще на первых-вторых курсах о том, как расторгаются даже шариатские браки. И точно так же дает ей деньги, она уходит, и вот я рассказала пример, остается ни с чем.
Мы с вами учились в разное время в разных школах, видимо,
ну,
потому что шариатские браки не так
я
просто.
Я думаю, история государства и права, она одна, разводится. Понимаете?
Это вы проговорите развод, три раза повторил,
да,
все,
да,
разведет.
Да,
нет,
не так
говорится. Ситуация с разводом в мусульманском праве совершенно другая. То, что вы говорите, три раза сказал развод и разошлось...
Она мне больше не жена, говорит.
Ну, да, я понимаю. Это очень утрированное понимание того, что прописано в религиозных
хадисах. Но, тем не
менее, это есть. Нет. Должно быть по правилам так. Сказал, развожусь один раз.
А что получает разведенная женщина?
Послушайте.
Дети мужа. Ну, хорошо, он оставляет ей все украшения, может быть, дает ей жилье. Развод существует и в полигамном многоженстве. Он тоже существует.
Конечно, существует.
И от этих проблем мы никуда не уйдем.
Нет,
и женщина, если ее выгнали, она также остается серой, нищей, незащищенной,
неправда.
Несправедливо обиженной.
Неправда.
Ну,
я вам
неправда?
Как выходец из того общества, где есть многоженство, и знающий человек... как происходят разводы и как потом после развода живут жены, могу вам сказать однозначно, что...
С больным сердцем живут жены, уверена.
Да. Поверьте, мы сейчас говорим не о больном сердце с точки зрения моральной стороны, а с точки зрения того, что при разводе женщину муж по шариату обеспечивает жильем и детей обеспечивает всем, в чем они нуждаются до их совершеннолетия или до их там, устройства, грубо говоря, на работу, да, пока они сами не начнут себе зарабатывать. Поэтому отличается это от стандартного нашего видения разводов тем, что мужчина все-таки ответственно подходит к тому, даже если он и развелся с женщиной, к своей семье, которая произошла от него. А в нашем случае, сколько у нас сегодня женщин, сидящих с детьми, одним, двумя, тремя, и снимающих, грубо говоря, квартиры и сводящих концы с концами в нашей стране? Огромное количество.
Алекс пытается вникнуть в ту структуру, которую выстраивает Калой Ахильгов, и пишет следующее. Как эти люди будут выезжать за пределы региона в другой регион, где многоженства нет? А если они переедут туда жить, спрашивает Алекс?
Так вопрос не в том, что сам факт нахождение жены рядом с ним или двух жен, это будет запрещено в другом регионе. Вопрос в том, что это можно просто зарегистрировать для того, чтобы иметь соответствующие юридические последствия. Все.
Так в других регионах эти последствия будут работать, да или нет?
Конечно, будут.
Тогда чем это отличается от признания на федеральном уровне многоженства?
От тем, что заключаться такой брак будет на территории конкретного региона. И все.
То есть, вопрос
да,
можно?
Да, коротко, Лариса Павлова.
Скажите, пожалуйста, а какие последствия наступают, если муж, как вы говорите, разведясь с одной из четырех жен, там, или трех, или двух, не обеспечил ее квартиры и детей чем-то? Какие последствия для него?
Ну, после вот такой развода, он плохой. То есть, вы возвращаетесь
плохой,
к той теме.
Да, он плохой.
Он плохой.
Он плохой человек. Он не обеспечил свою жену, как многие, имеющие одну жену,
для
не
этого,
обеспечивают.
Для этого
какие
есть,
последствия?
Я вам сейчас скажу. Для этого есть шариатский суд, куда обращаются.
И что он делает?
Он его обязывает это делать. И вы поймите, что подход к решению суда, который есть в мусульманском обществе, к шариатскому суду, решению суда, он совершенно иной, чем мы привыкли видеть.
Ну, то
он
для
не
этого
доводит
не нужен
вопрос,
светский
условно
суд.
Говоря, до судебных приставов, да, к которым мы привыкли. То есть, если человеку сказали, не выполнить для него это позор.
Ну, это нравственная оценка.
Это нравственная оценка, и она работает.
Ну, так а что мешает работать нравственной оценке без заключения брака?
Шариат она сейчас заключил, и работает, я говорю.
Ну, и прекрасно, пускай она де-факто работает. И действует. А зачем надо менять закон?
Мы опять спросите. Возвращаемся к тому, что мы говорим о том, что можно разрешить. Но не обязательно это делать в каком-то жестком порядке.
На всякий случай уже интересуются слушатели, а по многомужеству можно? Ну, вот, например, там северные народы говорят, у них эта практика существовала, когда много мужей.
Если северные народы хотят, чтобы на их территории было многомужество, пусть. Пожалуйста.
А есть еще шведская семья.
Ну, давайте...
А есть семья из однополых браков?
Кстати, шведы обижаются, когда говорят, что шведские семьи, для них
ну,
это
какая-то странная. Ну, есть такой термин,
есть,
да.
Есть, да, безусловно. В ряде регионов...
Тоже быть, де-факто можно найти. И что, все узаконим?
Возьмем какую-нибудь культурную
столицу. Мы дойдем до абсурда.
И узаконим. А почему нет? 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вечер. Добрый. Ну, я тоже некоторым образом юрист, и у меня возникают очень большие недоумения в связи с позицией. Я вот, к сожалению, не с самого начала включила молодого человека, который, как я поняла, тоже юрист.
Халой Ахильгов, да, пожалуйста.
Да, основанием для принятия того или иного закона, если я правильно поняла его позицию, для него служит то обстоятельство, что это как бы факт. То есть вот есть такой факт, и этот факт имеет смысл, ну, если я правильно говорю, поправьте меня, этот факт надо узаконить. Это правильно я поняла позицию?
Халой Салимович как будто бы отрицает это.
Нет, нет, наличие факта не является основанием для того, чтобы его узаконить.
Ну, а тогда какие основания нужны, для какие дополнительные
ну, давайте,
основания?
Давайте представим, что имеющий законодательную инициативу парламент Чеченской Республики, к примеру, вышел с такой инициативой. Это есть основание для принятия такого закона?
Так же, как и
абсолютно.
Для принятия.
Абсолютно, совершенно верно. То есть наличие самого факта, мы же обсуждаем это в контексте актуальности на сегодняшний день, правильно? Мы же не обсуждаем это, потому что это было 100 лет назад. Мы это обсуждаем, потому что это есть сегодня. И основанием для принятия может быть любая инициатива со стороны лица юридического, да, который имеет на то право. Ну, я имею в виду инициировать такой законопроект.
Давайте точку поставим в этой дискуссии, попробуем, ну, так, чтобы вы закрепились на позиции. Угу. Основания для этого, да, есть или нет? Ну, вот правда, если мы говорим о том, что это масштабное явление, которое существует на Северном Кавказе, но мы предпочитаем этого не замечать, тогда, наверное, основания есть вообще рассматривать этот вопрос. Если это не масштабное явление, а единичные случаи, тогда, наверное, нужно согласиться с Ларисой Павловой и сказать, что ну, тогда нет оснований рассматривать. Насколько масштабно?
Сам факт заключения полигамных браков на Северном Кавказе, он существует. Отрицать это глупо. Что касается масштабности этого института, то тут нельзя сказать, что каждый второй брак, он полигамный. Есть определенный процент населения на Северном Кавказе, где-то в каком-то регионе больше, в каком-то регионе меньше. Это связано в том числе и с какими-то последствиями, которые были, например, в Чечне, да?
Да.
Я имею в виду связано с войной. Но вопрос, мы же сегодня обсуждаем, закреплять это законодательно или нет. Я просто считаю, что если в этом есть необходимость для того, чтобы люди жили по закону с точки зрения последствий юридических, да, то есть если сегодня есть ограничения у человека, имеющего двух жен, есть определенные ограничения, две жены, точнее, ограничений, связанные с его, с реализацией его прав там, на отцовство и все остальное, то в данном случае, ну, почему бы не сделать?
Хорошо, обращаюсь к Ларисе Павловой. Лариса Октябристовна, хорошо, вы говорите о том, что это единичный случай, поэтому обращать внимание на это не стоит. А если, например, выяснится, что это каждая четвертая семья на Северном Кавказе, тогда стоит рассматривать?
Да, не выяснится.
Почему?
Потому что мы говорим сегодня о законах Российской Федерации. У нас несколько десятков миллионов семей.
Так.
И вот Колой сегодня назвал одну цифру, что там в каком-то году 98 полигамных браков по законам шариата.
В Ингушетии, да.
Это за 4 месяца было заключено.
Ну вот, заключено в период пика и так далее.
Не в период.
Поэтому мы сегодня говорим о законодательстве Российской Федерации. И если есть у кого-то желание, то этот человек может переехать в другую страну, где полигамные браки утверждены и так далее, и так далее. Можно решить этот вопрос. Либо нелегально. Поэтому вопрос надуманный.
Я спрашиваю, когда надуманная проблема перестает быть надуманной? Когда это сколько?
Я думаю о том, что вопрос ваш некорректен, потому что
возможно,
этого явления на сегодняшний нет, масштабного нет. Де-факто случаи, которые существуют, ну, существуют. У нас и другие де-факто случаи существуют. И поэтому я полагаю, что вот этот вопрос идет на раскачивание института семьи как такового, и, в принципе, он не на пользу семье.
Я просто...
Николай Салимович, коротко.
Да, я напомню ваши слова в самом начале, которые вы сказали, что рост полигамных браков наблюдается с каждым годом, да? И об этом говорили и муфтии, и...
Но вы подменяете понятие.
Через какое-то
время... Сожительство не есть полигамный брак.
Ну, знаете, можно посмотреть на яйцо с разных сторон. И в данном случае через 10 лет, через 15 лет этот вопрос будет актуален. Потому что действительно количество полигамных браков на Кавказе растет. И это не потому, что мужчины такие вот все любвеобильные. Это потребность общества на сегодняшний день. Потому что количество мужчин мало. Женщины позволить себе, не состояв в браке, иметь отношения с мужчиной, не могут.
Я оставлю этот вопрос на голосование. Он будет звучать следующим образом. Это полигамные браки, да, можно узаконить. Это позиция Калоя Ахильгова, адвоката. И нет, нельзя узаконивать полигамные браки. Это позиция Ларисы Павловой, адвоката, председателя некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Аргументы наших гостей вы слышали. Если вы за Калоя Ахильгова, который говорит, что да, узаконить полигамные браки можно, вы голосуете 134-21-35. Если нет, нельзя, тогда это позиция Ларисы Павловой, вы голосуете 134-21-36. Можно узаконить 134-21-35? Нет, нельзя. Это 134-21-36. Не забывайте про префикс 8495. Голосование наше началось, и еще несколько звонков наших слушателей мы успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Рафида. Я мусульманка, но я поддерживаю позицию Ларисы Павловой. Я считаю, что все-таки в России государствообразующий все-таки народ – это русский. И для его менталитета это вообще-то не характерно. И зачем это ворошить, и вот особенно в такое в настоящее время, когда и так ситуация такая нестабильная. Я думаю, что это совершенно не своевременно поднимать такой вопрос. И вообще, я думаю, в России это не нужно делать.
Спасибо, принято. Калой Салимович, чем ответите?
Чем ответить? Тут вопрос, мы изначально говорили, что вопрос поднят с политическим оттенком, поэтому в данном случае согласиться с тем, что не актуален для всей России, согласен абсолютно.
Нет, Фрида говорит о другом. Зачем, если этот вопрос политизирован, сейчас возводить дополнительную стену между русскими и, например, теми, кто живут на Кавказе?
А если, здесь можно кричать, если, чеченцы, этот, да. Если этот вопрос возводит определенную стену между жителями нашей страны, естественно, не надо поднимать его. Но и не надо поднимать его в контексте той свадьбы, которая была известна чеченской. И не надо на этом играть, в общем, на том, чтобы высмеивать или пытаться кого-то унизить тем, что тот или иной мужчина захотел жениться на малолетней девушке. Хотя не малолетняя, она уже совершеннолетняя.
Лариса Октябристовна, будете что-то добавлять?
Я полностью согласна с позицией последней слушательницы, которая очень актуально изложила тему о том, что тема только разделяет народы. А де-факто, ну, де-факто оно и есть.
Я останавливаю голосование. Результат следующий. 21% на стороне Калоя Ахильгова, адвоката. То есть говорит о том, что можно, да, полигамные браки. Ну и 79% наших слушателей на стороне Ларисы Павловой, адвоката, председателя некоммерческого партнерства «Родительский комитет».
Спасибо всем слушателям.
Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
До свидания.